2008. В Сиднее съехались сотни тысяч молодых католиков для участия во Всемирных днях католической молодежи.
Последние новости рассказала Евгения Мельникова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Сегодня в выпуске. Верховный суд, как ожидается, вынесет сегодня решение по иску коммунистической партии об отмене результатов парламентских выборов. Сегодня в Тбилиси начинаются совместные с армией США военные учения. Встреча президентов России и Грузии, намеченная на конец июля, отменена. Международный уголовный суд впервые выдаст ордер на арест действующего главы государства. Российским олимпийцам повысили призовые. Какой награды достойны спортсмены за победу на Олимпиаде в Пекине? Советская зорница стала ночным дозором. Во что играет современная молодежь российских городов? Вот такие темы, а также самые интересные в свежих газетах, новости спорта и многое другое в нашей программе «Следующие 50 минут». Сегодня в Верховном суде России продолжится процесс, на котором Компартия пытается добиться отмены результатов прошлогодних выборов в Государственную Думу. Некоторые эксперты предполагают, что сегодня же будет вынесено и само решение по этому делу. Какой исход суда прогнозируют сами российские коммунисты, рассказывает Данила Гальперович.
Накануне очередного дня процесса, который по некоторым прогнозам может стать завершающим, глава юридической службы Компартии России Вадим Соловьев поделился с журналистами своим мнением о том, как продвигается попытка КПРФ отменить результаты думских выборов.
К сожалению, как показал суд, первая половина судебного разбирательства была более-менее с нашей точки зрения объективной, но после того, как мы пригласили в качестве свидетеля вызвать председателя правительства Владимира Владимировича Путина, суд однозначно пошел по пути сворачивания процесса и не соблюл даже те договоренности, которые у нас были, когда на предварительном заседании мы просили допросить 90 свидетелей. Судья сказал, что это много, ну, по крайней мере, 15 человек он допросит в ходе судебного заседания. Значит, эти все договоренности были оставлены без внимания. Допросили одного единственного свидетеля с нашей стороны, одного единственного свидетеля со стороны Центральной избирательной комиссии. Суд отклонил также наше ходатайство выдачи отдельных поручений для допросов своих регионов более 300 наших наблюдателей, членов комиссии с решающим и совещательным голосом, которые могли бы суду дать цельную картину тех грубейших нарушений закона, которые имели место в ходе избирательной кампании.
Вадим Соловьев известен своей горячностью. На заседаниях Центризбиркома России он часто вступал в долгие споры с лояльными Кремлю членами комиссии. И на этот раз главный коммунистический юрист молчать не стал, а честно обнародовал свой прогноз исхода судебного процесса.
Во вторник начнутся судебные прения, и, по всей видимости, мы выходим на вынесение решения. Судя по заключению прокурора, которая была сделана уже в пятницу, она не увидела ни одного факта нарушения действующего законодательства. Поэтому, будучи, как говорится, людьми опытными, мы понимаем, что решение Верховного суда во многом повторит то заключение прокурора, которое было сделано в пятницу. Мы уверены в том, что тот объем материалов, которые мы представили, позволяет суду принять объективное всестороннее правовое решение. Но, к сожалению, реальность наша такова в нашей жизни, что большинство исков по судебным, по выборным делам, которые были, к сожалению, как правило, суды выносят не правовые, а политические решения.
Осторожный партийный лидер Соловьева Геннадий Зюганов, находившийся на той же пресс-конференции, заметил, что ничего этого не стоило говорить до судебного решения. Но многие наблюдатели полагают, что юрист Компартии России довольно точно предрек то, что произойдет. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в 9». Грузинские власти сообщили, что встреча президентов России и Грузии, намеченная на конец июля, не состоится. На этой встрече руководители двух стран должны были обсудить пути выхода из абхазского и южно-осетинского кризисов. Сегодня недалеко от Тбилиси начинаются совместные грузино-американские военные учения «Немедленный ответ». По словам официальных лиц в Грузии, они никак не связаны с обострением отношений с Россией и лишь являются частью правительственного плана по увеличению численности армии на 5000 человек. рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Сегодня на бывшей российской военной базе в Азиане, что в пригороде Тбилиси, начинаются американо-грузинские военные учения, которые станут беспрецедентными в истории страны. Конечно, на протяжении последних лет в Грузии проводились и более масштабные учения, но, во-первых, беспрецедентное количество американцев, участвующих в мероприятии, 1200 солдат и офицеров. Во-вторых, в учениях одновременно участвуют армянские и азербайджанские военнослужащие. И в-третьих, учения с участием нескольких тысяч военных проходят в дни, когда российско-грузинские противоречия достигли кульминации. Грузия отозвала посла из Москвы для консультации, а российский миротворческий контингент в зонах грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов значительно усилен как живой силой, так и техникой. Учения начнутся 15 июля и продлятся до конца месяца. 30 числа состоится торжественное закрытие. Руководитель Департамента отношений с прессой и общественностью Министерства обороны Миндия Арабули сказал в интервью «Радио Свобода», что в ходе учений «Быстрый ответ» предусмотрены как полевые стрельбы, так и командно-штабные мероприятия.
Грузинская сторона, американцы, Армения, Азербайджан и Украина. Это пехота, это тактические учения пехоты. Это вокруг Азиане будет все, на полигон. 28 будет показательный день. Как все прошло, что они там вместе научились. Это совместные учения американские и грузинские. Ну, плюс еще Азербайджан, Армения и Украина, они послали офицеров, у них будут штабные учения. А остальные, грузины и американцы, у нас вместе там пехота, где-то по 1000 человек. Так что где-то 1200 американцев, и с нашей стороны там будут, наверное, где-то 800 человек.
Примечательно, что американо-грузинские военные учения с участием более 2000 военнослужащих начинаются в те дни, когда грузинский парламент приступил к обсуждению нового законопроекта об увеличении грузинской армии на 5000 солдат и офицеров. На эти цели из бюджета дополнительно выделяется около 200 миллионов долларов. Представители правящей в Грузии партии «Единое национальное движение» заявляют при этом, что увеличение армии, кстати, вооруженные силы Грузии уже почти полностью перешли на контрактную основу, вызвано новыми рисками и угрозами со стороны России. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 9 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио «Свобода». Новости.
В Верховном суде России сегодня ожидается вынесение вердикта по иску КПРФ, оспаривающей итоги выборов в Госдуму. Мэр Благовещенска Александр Мигуля исключен из партии «Единая Россия» за нарушение устава. Решение принято местным отделением партии. Общественная палата России приступает с сегодняшнего дня к организации комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы. В Грузии начинается военное учение «Немедленный ответ» 2008 в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира». На Украине начало международных учений «Сибрис-2008» сопровождается акциями протеста противников сближения страны с НАТО. В столицу Австралии, Сидней, прибыли сотни тысяч молодых католиков со всех континентов для участия в открывающихся сегодня Всемирных днях католической молодежи. Власти Судана отказались выполнить требования Международного уголовного суда о выдаче ему президента Омара аль-Башира. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Карибский кризис в актуальном контексте. Книга Майкла Добса «За минуту до полуночи». Кеннеди, Хрущев и Кастро на грани атомной войны. Роль прецедента в борьбе за Белый дом. Предвыборный сериал Владимира Абаринова. Фильм Гая Мэддина «Мой Виннипег». Кабала и поп-религия. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Эти и другие сюжеты не пропустите сегодня в 2 часа дня в американском часе радиожурнала «Поверх барьеров» с Александром Геннисом. А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с самыми интересными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читал наш обозреватель Александр Дюпин. Доброе утро, Александр.
Доброе утро.
И одна из центральных тем – боевые корабли Северного флота России будут патрулировать Арктику и норвежский остров Шпицберген. Зачем?
Да, совершенно верно. Сегодня в двух российских московских газетах вышли заметки об этом, обе на первых полосах. А первую, о которой хотелось бы рассказать, вышла в газете «Газета». А, действительно, российский флот хочет контролировать Арктику. Об этом вышла заметка, которая называется «Ракетой об лед». Начальник службы информации и общественных связей военно-морского флота капитан первого ранга Игорь Дегало сообщил корреспонденту газеты, что 17 июля в Северный Ледовитый океан отправится ракетный крейсер «Маршал Устинов». Он присоединится к большому противолодочному кораблю «Североморск», который находится в походе уже несколько дней. Выход двух крупных кораблей преследует скорее пропагандистские цели. Для деятельности в высоких широтах необходимо развитие системы портов, полярных станций, метеорологических и природных ресурсных спутников. Системное навигационное и гидрографическое обеспечение, в том числе регулярные промерные работы. Еще огромный массив инфраструктуры, обеспечивающий присутствие страны в Заполярье. Однако в заметке больше места уделено скорее изучению региона, нежели каким-то политическим вещам. Несмотря на то, что поводом, по мнению экспертов, послужило проведение в минувшем году, нет, в этом году, в 2008 году, программы США по изучению регионов, где тоже присутствовали военные силы страны. Так вот, в заметке говорится, что маршал Устинов и Североморск будут лишь поддерживать корабли, изучающие регион. Вот. И необходимо также усилить присутствие всевозможных ученых и специалистов в регионе, потому что после распада Советского Союза ухудшилось навигационные и гидрографические всякие вещи в регионе, и нужно их восстанавливать. В газете «Новая газета» также вышла статья об этом. Тоже говорится о том, что в регион вышел корабль военных сил для поддержки там рыболовных судов. Практика контроля областей интенсивного рыболовства широко распространялась в Советском Союзе, где еще в 70-е годы были разработаны специальные документы по защите рыболовства и гражданского судоходства. Корабли военно-морского флота принимали участие в учениях рыболовных управлений Тралфлот, Мурманск-Сельдь в гражданских маневрах калининградских и тихоокеанских рыбаков. В заметке вот также приводится несколько примеров стычек с норвежскими судами, с норвежскими пограничниками. В 1977 году в Норвегии в одностороннем порядке объявили 200-мильную зону вокруг Шпицберген рыболовной и ввела страна те же правила регулирования рыболовства, которые в международной практике действуют исключительно в исключительных экономических зонах. Однако вот в октябре 2005 года норвежской береговой охраной недалеко от острова Шпицберген был арестован рыболовецкий траулер «Электрон». Капитана тогда задержали, и норвежские пограничники долго не хотели уходить с корабля, и была история с погоней. Примерно в тот же период норвежской береговой охраны были арестованы еще два российских рыболовецких судна. Капитан Горбачев и Дмитрий Покромович. При этом у российских рыбаков постоянно возникают проблемы с норвежской береговой охраной, поскольку они не успевают, норвежские береговые охранники, за изменением местного законодательства. В результате этих нестыковок рыболовецкие суда из России постоянно подвергаются штрафам и арестам.
Спасибо, Александр. Это «Российские газеты» об усилении российского военного присутствия в Арктике и у берегов Норвегии. Итак, эксперты сходятся во мнении, что тут могут быть две причины. Это желание Москвы подкрепить свои претензии на арктический шельф и желание защитить свои рыболовные суда от притязаний норвежской береговой охраны. В студии со мной был наш обозреватель Александр Дюпин. Вы слушаете «Свободу в 9». Время поговорить о самых главных событиях в мире спорта. Со мной в студии Дмитрий Морозов. Доброе утро, Дмитрий.
Доброе утро. За тур до окончания групповых турниров мировой волейбольной лиги известные обладатели трех путевок в финальную шестерку. 10-й этап веломагоневки Тур де Франс. И в Чехии стартовал чемпионат Европы для футболистов не старше 19 лет. По порядку. Итак, за тур до окончания групповых турниров мировой волейбольной лиги известные обладатели трех путевок в финальную шестерку, которая разыграет титул 23-27 июля в Бразилии. Команде хозяев эта путевка была гарантирована изначально, но, несмотря на это, бразильцы уверенно идут во главе группы А. В группах Б и С первые места досрочно заняли сборные России и США соответственно. Участники многодневной велогонки Тур де Франс впервые в этом году преодолели подъемы высшей категории. Это произошло в ходе 10-го этапа, дистанция которого составила 156 километров от По до Атакама. Первыми дистанцию закончили два представителя команды Сонье Дюваль, итальянец Леонардо Пьеполи и испанец Хуан Хосе Кобо Асебо, а через 28 секунд финишировал люксембуржец Франк Шлек из команды CSC, имевший реальный шанс завладеть желтой майкой лидера, однако она досталась австралийцу Кэдалу Эвансу. Гонщик Сайленс Лотто отстал от Шлека на минуту 49 секунд и теперь опережает его в общем зачете всего на одну секунду. Третьим идет американец Кристиан Ван де Велде, отстающий от Эванса на 38 секунд, ну а прежний лидер, люксембуржец Ким Кирхен, откатился на седьмое место с отставанием минуту и 56 секунд. Сегодня на Тур де Франс выходной. В Чехии стартовал чемпионат Европы для футболистов не старше 19 лет. И вот как закончились матчи первого тура. В группе А венгры выиграли у сверстников из Болгарии 1-0. Сборная Германии нанесла поражение команде Испании со счетом 2-1. В группе Б чехи взяли верх над англичанами 2-0. Матч Греция и Италия завершился в ничью 1-1. В Греции продолжается олимпийский отборочный баскетбольный турнир. Вчера сборная Новой Зеландии выиграла у команды Кабо-Верде 77-50. Словения взяла верх над Южной Кореей 88-76. Хорваты обыграли камерунцев 93-79. А греки разгромили баскетболистов Ливана 119-62.
Спасибо, Дмитрий. О спортивных новостях сегодня рассказывает Дмитрий Морозов. В эфире «Свобода в 9». Беспрецедентное событие в мировой судебной практике произошло вчера в Гааге. Главный прокурор базирующегося здесь Международного уголовного суда Луис Морено Окампо обвинил президента Судана Омара Хасана Ахмада Аль-Башира в преступлениях против человечности и в геноциде. Это означает, что уже через несколько недель суд впервые в истории выдаст ордер на арест главы действующего государства. Рассказывает наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
То, что случилось в понедельник, по праву можно назвать историческим событием. Международный суд в Гааге еще никогда не выдвигал обвинений против действующего главы государства в разгаре конфликта. Некоторые эксперты приводят пример бывшего президента Либерии Чарльза Тейлора. Однако ордер на его арест уже после завершения гражданской войны в Сьерра-Леоне запросил в 2003 году другой суд, специальный суд по Сьерра-Леоне, чья штаб-квартира находится в городе Фритауне. С обвинениями против бывшего югославского лидера Слободана Милошевича также выступил специально созданный для суда над военными преступниками из бывшей Югославии международный трибунал. Международный уголовный суд в Гааге не специализируется на каком-то одном конфликте. Эта молодая структура создана как постоянный орган международного права. В июле исполнилось 10 лет документу, определившему его юрисдикцию – Римскому статуту Международного уголовного суда. На сегодняшний день в юрисдикцию суда входит уже 106 государств по всему миру. Первый процесс в международном суде стартовал в конце июня этого года над одним из бывших руководителей Республики Конго Томасом Лубангой, который обвиняется в организации детских военных отрядов. Однако основной головной болью главного прокурора суда остается Дарфур, суданская провинция, где продолжается геноцид мирного населения, а подозреваемые идеологи этого геноцида продолжают находиться у власти. Говорит прокурор международного суда Луис Морено Окампо. Такой ситуации, как сегодня, еще не было. Ни в Руанде, ни на Балканах. Если судьи независимого международного суда выдадут ордер на арест Аль-Башира, в условиях продолжающегося геноцида это станет настоящим вызовом для мирового сообщества. Нам предстоит сделать выбор, что мы будем делать, если чиновнику власти совершает преступление против человечности, стоять и бездействовать или, наконец, объединиться всем миром и прекратить геноцид. Свидетельства, собранные стороной обвинения, указывают на то, что Аль-Башир разработал тактику и приступил к исполнению плана по уничтожению значительной части этнических групп Фур, Масалит и Закхава. Члены этих влиятельных на территории Дарфура этнических групп пытались воспрепятствовать маргинализации провинции и приняли участие в восстании. После того, как у президента Аль-Башира не получилось подавить оппозиционно настроенное вооруженное образование, он направил свои действия против мирного населения Дарфура. Им руководили политические мотивы. В свое оправдание он говорил, что борется с террористами. На самом деле он запланировал геноцид, заявил прокурор Морено Окампо. По моему мнению, по мнению главного прокурора Международного суда, то, что происходит в Дарфуре, это геноцид. Геноцид не только как свершившийся факт, но и как запланированная на будущее операция. Мы не должны ждать, пока погибнут все 2,5 миллиона ее потенциальных жертв. Мы не должны ждать, пока завтра изнасилуют еще 20 девушек. Все эти годы Аль-Башир отвергал обвинения в свой адрес. Однако прокурор Морено Окампо утверждает, что власть Аль-Башира в Судане абсолютна. Согласно уликам, которые собрал Морено Окампо, Аль-Башир, вместо того, чтобы помочь населению Дарфура, мобилизовал весь свой аппарат, включая вооруженные силы, разведку, дипломатов, информационные ведомства и местные суды, с целью создать для 2 миллионов 450 тысяч проживающих в лагерях беженцев такие условия, которые неминуемо приведут к их физическому уничтожению. По некоторым данным, в ходе конфликта в Дарфуре погибло уже 300 тысяч человек. Однако вряд ли об этом известно простым жителям столицы Судана Хартума. В воскресенье у правительственного здания в Хартуме собралось несколько сотен сторонников президента, который пришел к власти в результате военного переворота в 1989 году. В руках у демонстрантов были плакаты «Окампо – участник заговора против суданского народа» и «Ты шутишь, Окампо». На вопрос корреспондента нидерландского телевидения, не опасается ли Морено Окампо в сложившейся ситуации за свою безопасность, прокурор ответил. «Никто и ничто не может заставить меня прекратить расследование». В ваш адрес поступают угрозы? В мой адрес могут сколько угодно поступать угрозы, но я буду просто продолжать делать свое дело. Шантажировать меня не удастся. Ваша личная охрана усилена за последние дни? Послушайте, это моя работа. Я буду работать дальше. Все говорят о геноциде. Этого больше не должно повториться. Пришло время действовать. Сказал главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Луис Морено Окампо. Софья Корниенко для Радио Свобода, Гаага.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 11 часов утра слушайте в нашем эфире повтор программы «Время гостей». Исторический выбор. Как проект «Имя России» отражает исторические взгляды россиян? В гостях у Анны Качкаевой социолог Левада-центра Борис Дубин. А во второй половине часа «Свободы в 9». Сколько получат за победу на Олимпиаде российские спортсмены? Зачем компания Google намерена привлечь в интернет 3 миллиона пользователей мобильных телефонов? Расследование нападения на лагерь экологов под Рязанью и репортаж из Самары. В какие игры играют по ночам местные подростки? Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Продолжит нашу программу краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Верховном суде России сегодня ожидается вынесение вердикта по иску КПРФ, оспаривающий итоги выборов в Госдуму. Заявление рассматривалось в течение всей минувшей недели. Общественная палата России приступает сегодня к организации наблюдательных комиссий по общественному контролю за обеспечением прав человека в местах лишения свободы. Мэр Благовещенска Александр Мигуля исключен из «Единой России». Благовещенские единороссы обвинили его в нарушении устава и дискредитации партии. В Грузии сегодня начинаются военные учения в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира». В маневрах под названием «Немедленный ответ 2008» примут участие военнослужащие США, Грузии, Азербайджана, Армении и Украины. На Украине начало международных учений «Сибриз-2008» сопровождается акциями протеста противников сближения страны с НАТО. В Сидни, Австралия, съехали сотни тысяч молодых католиков со всех континентов на Всемирные дни католической молодежи. Религиозные празднества начинаются сегодня и продлятся до конца недели. Для участия в них в Сидни прибыл Папа Римский Бенедикт XVI. Президент Италии Джорджо Наполитано начинает сегодня трехдневный визит в Россию. В Москве он проведет переговоры с президентом Дмитрием Медведевым и премьер-министром Владимиром Путиным. Власти Судана отказались выполнить требования Международного уголовного суда о выдаче ему президента Омара аль-Баширы. Суданский президент обвиняется в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности. В Минске бойцы спецназа разогнали в понедельник акцию протеста белорусской оппозиции, требующей освободить ее активистов, задержанных по делу о взрыве 4 июля. В Узбекистане арестован правозащитник Акзам Тургунов. Как сообщили наши радиостанции и его соратники, Тургунова обвиняют в вымогательстве. Президент США Джордж Буш отменил запрет на бурение скважин для добычи нефти и газа на континентальном шельфе США. Этот шаг направлен на противодействие росту цен на энергоносители.
Это «Свобода в 9». Российские спортсмены получат за каждую победу на Олимпийских играх в Пекине по 100 тысяч евро. Это почти в 3 раза больше, чем на предыдущей Олимпиаде в Турине. Проект соответствующего постановления подготовил президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев. Утвердить его должна Госдума и правительство. О российской и мировой практике премирования олимпийских чемпионов я поговорил с экспертом радио «Свобода» по спортивной экономике профессором Робертом Воскиричаном. 100 тысяч евро за победу на Олимпиаде – это много или мало? Какие призовые выплачивались российским олимпийцам на прошлых играх?
Ну, на прошлых играх, как и на позапрошлых, это уже примерно середина 90-х годов, схема была такая – 50, 20 и 10 в долларах. То есть 50 тысяч за золото, 20, соответственно, за серебро, 10 за бронзу. И Леонид Тягачев, который является инициатором нынешнего повышения, объясняет это в частности тем, что за 50 тысяч долларов в середине 90-х чемпион олимпийский россиянин мог купить, по крайней мере, однокомнатную квартиру, а может даже и двухкомнатную квартиру в Москве. А сейчас за 50 тысяч долларов понятно, что он даже часть комнаты не купит. А что касается много это или мало, украинские олимпионики тоже получат 100 тысяч евро. Хотя, в общем-то, Национальный олимпийский комитет Украины, видимо, менее богатая организация, мягко говоря, нежели Российский олимпийский комитет. Поэтому это вполне соответствует и реалиям экономическим, и возможностям Национального олимпийского комитета.
Из каких фондов будут выплачиваться эти деньги?
Есть два вида, так сказать, источников. Один источник – это прямые государственные вливания, Национальный олимпийский комитет. А другой источник – есть так называемый пул олимпийский, который собран из представителей крупного бизнеса. Они тоже участвуют в пополнении, так сказать, финансовых возможностей Национального олимпийского комитета.
Какие призовые обычно получают за победу спортсмены других стран? Об Украине вы уже сказали, но вот власти Китая, например, который вообще является явным фаворитом предстоящих игр, обещает выплачивать за каждую медаль аж по $1 миллиона, а медалей этих явно будет немало.
Китай все поставил на эту Олимпиаду с точки зрения политической и имиджевой, поэтому, так сказать, здесь уникальная ситуация, поэтому уникальные бонусы. Но вообще нельзя сказать, что это общее место. Допустим, американские спортсмены получают еще меньше, чем получали до вот этого нынешнего повышения российские олимпиады. А, например, такая, в общем-то, небедная страна, как Канада, вообще ничего не выплачивает за победу или там второе-третье место на Олимпийских играх. Канадский олимпийский комитет и канадское правительство считают, что само выступление, так сказать, за канадскую сборную под флагом страны – это уже большой плюс для спортсмена, а еще за это деньги платить совершенно не обязательно. Поэтому нельзя сказать, что это общее место и что, в общем-то, разные все страны стараются перещеголять друг друга. Полярные точки – это Китай, как вы правильно заметили, миллион, который обещан за победу. Ну и Канада, где вообще ничего не обещается, и все олимпийцы знают, что они ничего не получат, кроме уважения, почета, так сказать, восхищения и так далее.
Говорил эксперт по спортивной экономике профессор Роберт Воскиричан. Какой денежной награды заслуживают российские спортсмены, победившие на Олимпиаде? Корреспондент «Радио Свобода» Анна Липина поинтересовалась мнением жителей Пскова.
Думаю, что должна платить значительно больше, чем платят американцы. Но они платят, по-моему, сотнями тысяч долларов за золотую медаль, по-моему, 200 тысяч долларов.
Ну, считаю, что 1300, наверное, рублей – это достойно. Хотя, возможно, даже и больше, я думаю. Ну, допустим, как знаю Дмитрия Колдуну на Евровидении, еще и квартиру Беларусь дала. Может быть, нашим спортсменам, мне кажется, что 1300 – это рублей. Достойно. Да, рублей, конечно.
Не знаю, может быть, было желательно не единоразово, а так вот, то есть пожизненно выплачивание какой-то там премии в сумме. В зависимости от медали, там, да, серебряные, бронзовые, золотые.
Ой, ну, там. Баксов 300 в месяц, ну, допустим.
Нет, так. Ну, наверное, 1000 золотая и там, соответственно, поменьше.
Ну, да, и так всю жизнь.
Не знаю, я давал бы хотя бы, 1000 так по $100 давал бы.
Миллион.
рублей. Миллион, в принципе, должно быть достаточно. Я даже не знаю вообще, как они зарабатывают, сколько, от чего это зависит.
Ну, я думаю, 100 тысяч долларов достаточно за золото. Ну, там, соответственно, 75 и 50.
Миллион немного. Если так разобраться, это миллион рублей, он, в принципе, для того, чтобы для России завоевать золотую медаль, я считаю, это вполне достойно, да, да.
250 тысяч евро. Ну, серебро 1200, бронза там 1150. Тоже деньги-то немалые. Простому-то человеку тяжело заработать же такие.
Ну, если ориентироваться по стоимости квартиры, то, наверное, миллиона мало.
Я думаю, миллион рублей. А ну, соответственно, 700 тысяч рублей и 500 тысяч рублей за серебро и за бронзу, соответственно.
Конечно, нам кажется, им очень много платят. Если они премии дают по 5 миллионов, допустим, вот артистки, так я думаю, я не знаю, наверное, больше им, что ли, да, не знаю.
100 тысяч долларов за золото. За серебро тоже там 70 тысяч долларов.
На квартиру что хватило? 3 миллиона.
Где-то миллион долларов, я думаю, что... И это, знаете, было бы... Вручение вот этого миллиона долларов показательно, ну, чтобы вы видели, вот тогда это стимулировало бы других.
Но мне сложно судить, я потому что вот не знаю, вот, ну, допустим, в другие страны сколько выплачивают спортсменам за медаль. Просто хочется, чтобы Россия была на том же уровне, чтобы не ниже. Вот тогда это действительно стимулирует и поощряет людей.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, какой денежной награды заслуживают российские спортсмены, победившие на Олимпиаде. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Компания Google намерена завоевать сердца миллионов пользователей мобильных телефонов. Россия вышла на второе место в Европе по числу интернет-пользователей. Разработана программа для поиска потерянных ноутбуков и прибор, подавляющий чувство голода. На волнах Радио Свобода, новости высоких технологий и Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Компания Google намерена привлечь в интернет 3 миллиарда пользователей мобильных телефонов. Сегодня их втрое больше, чем пользователи персональных компьютеров. Google рассчитывает, что его разработка, получившая название Android, станет тем приложением, которое привлечет мобильных пользователей в интернет. О развитии мобильного интернета рассказывает Владимир Губайловский.
Аналитики Nielsen Mobile считают, что число пользователей мобильных телефонов, которые регулярно выходят в сеть, превысило критическую массу и в дальнейшем последует стремительный рост. Сегодня самая большая аудитория мобильного интернета в Соединенных Штатах. 40 миллионов американцев регулярно выходят в сеть со своих телефонов. Только за полтора года это число выросло в два раза.
Новости коротко. По оценке аналитической компании eMarketer, к концу текущего года количество интернет-пользователей в России превысит 40 миллионов. Если этот прогноз сбудется, то Россия станет второй страной в Европе по числу пользователей глобальной сети, уступая лишь Германии. Согласно прогнозу, в 2012 году в России будет 59 миллионов интернет-пользователей, что превысит 40% населения всей страны. Исследователи из Университета Вашингтона разработали программу, которая поможет отыскать потерянный ноутбук. Программа устанавливается на компьютер и постоянно поддерживает связь с сервером через интернет. Если ноутбук утрачен, пользователь может зайти на сервер и выяснить последний адрес, с которого выходил в сеть потерянный компьютер. Где именно на компьютере установлена программа, знает только хозяин машины. Исследователи согласны, что этого не всегда достаточно, чтобы отыскать машину, но адрес позволит полиции выйти на след. Медики из компании Enteromedics предложили новое средство для похудения. Миниатюрный прибор крепится на поясе, но от него через крошечный надрез в коже человеку вводится пара проводков, идущих к электродам, закрепленным на блуждающем нерве. Прибор генерирует сигналы, которые блокируют передачу нервных импульсов. При этом подавляются сигналы голода и уменьшается секреция желудочного сока, то есть человек не хочет есть и потому худеет без диет и физических упражнений. В первой серии тестов испытуемые потеряли в среднем около 30% избыточного веса.
Ольга Орлова и новости высоких технологий в эфире «Радио Свобода». Вы слушаете «Свободу в 9». Росприроднадзор намерен передать в Генпрокуратуру информацию по факту нападения на экологов, которые были в минувшие выходные сбиты в Рязанской области. Об этом сообщил журналистам заместитель главы ведомства Олег Митваль. «В настоящее время собирается информация, и мы будем передавать ее в Генпрокуратуру», сказал он в интервью российскому информационному агентству «Новости». По словам Митваля, избиты были участники экологического лагеря протеста против запуска цеха фенолформальдегидных смол в Рязанской области. Митваль напомнил, что строительство этого производства не получило одобрения на референдуме населения Сасовского района Рязанской области и таким образом должно быть остановлено. О расследовании нападения на лагерь экологов рассказывает наш корреспондент в Рязани Борис Марков.
По странному стечению обстоятельств, избиение активистов экологического лагеря протеста «Хранители радуги», разбитого в селе Нижнее Мальцево Сасовского района Рязанской области, устроившегося цеха фенолформальдегидных смол, произошло за 4 часа до начала запланированного протестного митинга. Нападение на юных экологов совершили 1,5-2 десятка натренированных мужчин, прибывших, по предположению очевидцев, из Нижегородской области. Как сообщила участница движения «Хранители радуги» Ольга Мирясова, поводом к нападению послужило то, что двое молодых активистов движения «Хранители радуги» в преддверии митинга разместили один из лозунгов акции на заброшенной водокачке вблизи места возведения цеха. После этого молодые люди, юноша и девушка, были задержаны крепкими парнями, представившимися охранниками строящегося цеха. Однако чуть позже девушку они все же отпустили, юношу закрыв в находившейся поблизости газели. Освобожденная девушка сразу побежала в лагерь сообщить о случившемся, после чего делегация экологов отправилась к газели выяснять причины, по которым нет пускали второго активиста-эколога.
И мы стали спрашивать, почему вы держите человека. И тут в какой-то момент один из охранников вот баллончиком стал брызгать одному человеку в лицо, из участников лагеря. И тогда, конечно, попытался он закрыться. К счастью, там у него очки были, поэтому в глаза не попало из баллончика. И тогда уже и другие начали избивать людей. Вот, ну, кто-то отбежал в сторону, кто-то там пытался защищаться как-то. То есть это происходило, собственно, минут 5-10 все. И за это время они говорили, да, это частная земля наша, это какое право иметь тут находиться. И говорили, что они охранники завода, что они придут ночью, и еще хуже будет.
Спустя какое-то время после этой потасовки все молодые экологи все же смогли высвободиться от охранников. Затем была вызвана милиция и написано соответствующее заявление. Но до сих пор экологи так и не знают, представителями какой охранной фирмы были избиты их активисты. Несмотря на инцидент, количество жителей палаточного лагеря протеста меньше не стало. Не изменились и планы по проведению митинга, в котором приняло участие более 1000 человек. Представители Комитета общественного движения за экологическую безопасность, христианской православной общины, депутаты представительных органов местного самоуправления, участники палаточного лагеря в течение 1,5 часа говорили о ситуации, сложившейся в Сасовском районе. Предприятие первого класса опасности уже практически построено, причем без разрешительных на то документов. И несмотря на запретительное решение местного референдума, на котором 92% местных жителей высказались против строительства производства, и аналогичного решения районного суда, руководство ООО «Новое» все же не оставляет попытки добиться открытия цеха по производству фенолформальдегидных смол. Но стоит отметить, что это противостояние общественности и промышленников длится уже около 2 лет в Сасовском районе. И говорить о том, кто в этой тяжбе победит, пока рано, несмотря на то, что оспариваемое производство уже почти достроено. Для «Радио Свобода» Борис Маркин, Рязань.
В Москве 9 часов 45 минут. В эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
«Радио Свобода. Новости».
Верховный суд России сегодня, как ожидается, вынесет вердикт по иску КПРФ об отмене итогов выборов в Госдуму. В Грузии начинаются военные учения «Немедленный ответ» в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира». Общественная палата России приступает к организации комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9», где не стоит заправлять свой автомобиль в Москве. Черный список АЗС пополнился тремя автозаправками. В Санкт-Петербурге на треть повышается стоимость абонементов для проезда в электричках. Столичная прокуратура возбудила уголовное дело против арендаторов, повредивших родной дом Бориса Пастернака. В Петербурге объявлено о проведении в сентябре марша за сохранение исторического облика города. Эти и другие новости Москвы и Петербурга у Веры Володиной.
Москва. Список автозаправочных станций столицы, реализующих топливо, не соответствующее экологическим требованиям, пополнился еще тремя новыми станциями. Теперь в черном списке 50 заправок. Причем ни одна из ранее внесенных АЗС не была исключена из черного списка в этом году. Сам список опубликован на сайте городского департамента природопользования. Петербург. Сегодня на 30% повышается стоимость абонементных билетов проезда в поездах пригородного сообщения на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Новгородской области. Пресс-служба Октябрьской железной дороги сообщила, что повышение связано с увеличившимися затратами на улучшение условий проезда в поездах. Москва. Столичная прокуратура возбудила уголовное дело против арендаторов памятника культурного наследия. Они повредили дом, в котором родился Борис Пастернак, 5 лет назад пристроив к дому мансарду и узаконив ее в арбитражном суде. Дело возбуждено по статье 243 Уголовного кодекса Российской Федерации. Виновным грозит наказание до 3 лет лишения свободы. 2 месяца назад Таганский суд удовлетворил иск об изъятии здания, рассказала в телевизионном эфире пресс-секретарь Москомнаследия Наталья Логинова.
Часть арендуемой территории была сдана в субаренду компании ТИРК, и именно эта компания совершенно втихую, непонятно на что рассчитывает, потому что такие вещи, безусловно, не могут остаться незамеченными. Они надстроили мансарду и зарегистрировали вот на эту самую мансарду, которая никогда не существовала, и они не имели права на ее строительство, они зарегистрировали на нее еще и свою собственность, выиграв таким образом суд у департамента имущества. А почему так произошло? Потому что суд не воспринял во внимание то, что речь идет не о простом объекте недвижимости, а в объекте культурного наследия.
Петербург. Представители движений «Живой город», «Охтинская дуга», «Сохраним Юнтылово», «Защитим остров Васильевский» и движения гражданских инициатив договорились о проведении 13 сентября этого года марша за сохранение исторического Петербурга. Марш пройдет без политической символики, только под городскими флагами. Москва. Стоимость минимального набора продуктов питания по Московской области за июнь повысилась по сравнению с маем на 3,2% и достигла 2149 рублей. Более всего подорожали овощи. Хлеб стал дороже на 2,4%. Средняя цена за черный – 22 рубля 17 копеек, за белый – почти 28 рублей. Петербург. Сегодня во дворике художников на Невском проспекте открывается выставка «Лавка чудес». В течение 2 недель ремесленники обещают научить всех желающих создавать уникальные вещи из бересты, камней, глины и других природных материалов. Москва. Миграционная служба столицы начала выдавать иностранцам рабочую визу нового образца. Теперь она вклеивается в паспорт. Новости Москвы и Петербурга. 15 июля. Вера Володина.
А городской репортаж в нашей сегодняшней программе из Самары. Среди местной молодежи набирает популярность новое увлечение – интерактивная игра «Ночной дозор». О необычной игре, в которой ежемесячно с азартом соревнуются самарские тинейджеры и студенты, Сергей Хазов.
«Ночной дозор» – альтернатива привычному образу жизни и скучным будням. Такими словами рассказывается о популярной интерактивной игре «Ночной дозор» на общероссийском интернет-сайте. Здесь необходимо пояснить, что концепция игры «Ночной дозор» одинакова во всех российских городах, где эта игра популярна у молодежи. Уже год Самара – один из мегаполисов, ставших игровой площадкой «Ночного дозора». Прежде всего, «Ночной дозор» – это игра, требующая в равной степени как физических, так и умственных усилий, рассказывает один из участников самарской игры «Ночной дозор» Илья Петров.
Игра называется либо «Ночной дозор», либо «Зорница», как по-старому. Вообще, в чем она заключается? Существует несколько команд, да? Участвовать может любой. Для этого необходимо иметь ноутбук, подключение к интернету, по возможности, если есть GPS-приемник. Но, как правило, он не нужен, потому что все загадки, они зашифровываются, и вам нужно просто догадаться, куда нужно ехать. В команде нужен водитель, штурман, так называемый, и человек с головой, который может расшифровать загадку. В команде обычно от 3 до 5 человек, то есть чтобы в машину поместились и все. Через интернет существует такой этот центр координационный, который загадывает загадки и потом их выкладывает в интернет. Обычно это все происходит вечером, где-то после 8 вечера, вот, чтобы никому не мешать, потому что бывает, мы едем на высокой скорости достаточно, чтобы успеть первыми и выиграть приз. Приз это денежный, то есть складываем определенную сумму, да, допустим, есть такой у нас типа членских взносов каких-то, там по 1000 рублей чисто символически, потом эта сумма достается победителю, то есть первому разгадавшему все загадки, вот, и приехавшему на то место, где лежит так называемый артефакт.
Ночной дозор – это соревнование команд, происходящее в ночь с субботы на воскресенье с 10 вечера до 8 часов утра, обычно каждые 2 недели. На официальном сайте игры сказано: «Дозор – это интерактивная динамическая игра с элементами логики и риска. Цель игры – пройти 10 уровней, отыскать 10 кодов в зашифрованных местах. Побеждает команда, выполнившая все задания быстрее всех. Ночной дозор – игра интерактивная. Это настоящее соревнование молодежных команд, вооруженных современной техникой, интернетом и спутниковыми навигаторами». Илья Петров продолжает.
Игра для чего необходима? Ну, просто, чтобы развлечься, используя современные различные причиндалы, технологии, чтобы просто отдохнуть. Представьте, в течение всего дня там люди работают, да, или учатся, и хочется как-то расслабиться. И тупо идти в клуб, просто чтобы подрыгаться, там, я не знаю, напиться. Конечно, можно, да, но не каждый же день. А эта игра действительно, она расслабляет, она захватывает даже как-то. Потому что все больше и больше народу присоединяется в этой игре. Существует уже определенное сообщество, постоянные члены, постоянные игроки, сайты, посвященные этой игре. Мы вообще рады всех видеть в рядах игроков и приветствуем просто. Если чем больше народу будет этим заниматься, тем лучше просто. И мы призываем просто всех играть в эту игру, получать удовольствие от нее.
Самарцы с интересом наблюдают за молодежью, играющей в ночной дозор. Многие вспоминают свою молодость, когда вместо ночного дозора была игра «Зорница», а вместо спутникового навигатора и компьютера с подключением к интернету был приемник для охоты на лис. Так называли специальные передатчики для спортивного ориентирования. Увлечение молодежи современным вариантом игры «Зорница» можно только приветствовать, говорит самарец Олег Евсюков.
Нужны и развивающие игры, и чисто интеллектуальные игры, и чисто патриотические игры. В любом случае нужны. Россию нужно понимать. Тем более она сегодня находится на хорошем уровне и должна развиваться.
Новички, впервые участвующие в игре «Ночной дозор», сразу становятся ее фанатами. Многих привлекает сочетание активного отдыха с заданиями, требующими знаний истории и краеведения. Иначе команде трудно отыскать, где же, к примеру, находится особняк, у входа в который спрятана очередная подсказка. Рассказывает игрок команды «Фанта», участвующий в «Ночном дозоре», Никита Козлов.
Класс, по-моему, нужно. Да это здорово, их как можно больше нужно. Ну, мы играли, мы с мелками бегали, в «Казаки-разбойники» играли, а тут такое чудесное совмещение технологических каких-то достижений и желание юности поиграть, порезвиться. И я так понимаю, тут это же творческая игра, она получается. Тут изобретательность, что совершенно чудесно. Позитив абсолютный, любовь к жизни, здорово. И город познавать абсолютно, это замечательная какая-то придумка. Я как буду человеком далеким от техники. Нет, это здорово. Помогает объединяться. Это как раз когда интернет-средства помогают людям реально объединяться, в реальной жизни. Потому что так или иначе, сколько я слышал, сколько имею своих наблюдений и рассказов знакомых, все равно интернет-общение остается сугубо виртуальным, как правило, а это примиряет интернет с реальной жизнью, это здорово, так и надо.
Сегодня в «Ночной дозор» играют больше 50 городов России, 5 городов Украины и 1 город Казахстана. Причем количество новых городов постоянно увеличивается, а члены команд из разных городов России планируют сыграть в интернациональный «Ночной дозор» где-нибудь в Москве или Ялте. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
В завершение программы «Свобода в 9» – московская афиша. Лучшие спектакли, выставки, концерты и фильмы сегодня, 15 июля.
Театры. Сегодня в театре «Современник» пьеса Николая Калиды «Заяц. Лав Стори». Режиссер Галина Волчек, в главных ролях Нина Дорошина и Валентин Гафт. А на сцене Московского театра юного зрителя театр Романа Виктюка представляет спектакль «Соломея», поставленный Виктюком по одноименной пьесе Оскара Уайльда. В главной роли Дмитрий Бозин. Концерты. В джазовом клубе «Союз композиторов» сегодня концерт американской певицы Текеры Роджерс. Текера родилась и выросла в Чикаго. Музыкальную карьеру она начала уже в 6 лет, когда стала петь в местном церковном хоре. Госпел стал ее излюбленным жанром. Уже получив признание и множество премий на престижных музыкальных фестивалях, Роджерс создала свою госпел-группу «Chicago Spirituals». Однако на сегодняшний день в репертуаре певицы есть и блюзы, и известные джазовые стандарты, и популярные хиты. Выставки. В Москве продолжается международный фестиваль молодого искусства «Стой, кто идет». О самых интересных его событиях рассказывает Елена Фанайлова.
«Стой, кто идет». Название уже известное. 6 раз проводился фестиваль молодого современного искусства, но с таким размахом, более чем на 10 площадках, в том числе на площадках Третьяковской галереи и при поддержке Федерального агентства по культуре и кинематографии, это происходит впервые. Выставка в Государственном центре современного искусства называется «Про это». 30 художников в возрасте до 30 лет высказываются на тему «Власть и общество», «Труд и капитал», «Терроризм», «Образы массового сознания и медиамеханизмы», «Политическая и национальная символика как визуальные знаки идентификации». А в галерее Red Line выставка молодых молдавских художников также о самоидентификации и также о власти и обществе. Социальные проблемы, ностальгия по советскому миру и стремление в Европу. В Музее современного искусства на Петровке проект под названием «Миграция». Идея его продолжает предыдущую. То есть рассматривается национальная самобытность и общеевропейское культурное поле. В Музее современного искусства в Ермолаевском переулке программа молодых художников Мексики, Финляндии и Китая. На одной из картин художника по имени Лю Жень самолеты и ядерный взрыв над классическими пагодами и лотосами. На другой – столпившиеся овцы на площади перед парадным государственным зданием. Не сомневайтесь, это политическая сатира, выполненная в классической технике.
Кино. В кинотеатре «Иллюзион» сегодня можно посмотреть фильм итальянского режиссера Витторио де Сики «Чачара». Действие этой драмы происходит во время войны в 1943 году. Начинается она с того, что главная героиня, за эту роль Софи Лорен в 1962 году получила премию «Оскар», бежит со своей дочерью из Рима, подвергающегося американским бомбежкам. В картине, которая является экранизацией романа известного итальянского писателя Альберто Моравия, также снялись Раф Валлоне, Карло Нинчи и Жан-Поль Бельмондо.
Московская афиша. Каждый день в это время на волнах радио «Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался. Следующий информационный час, как всегда, в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Дмитрий Налитов. И не пропустите после выпуска новостей повтор программы «Грани времени» Владимира Карамурзы. Тема «Как далеко заведет Россию и Грузию эскалация взаимного недоверия». Гость программы Сергей Грызунов, сопредседатель российско-грузинского круглого стола. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В результате аварии профессор Гюремек погиб на месте.
В ходе спецоперации в Стамбульском пригороде арестованы 13 человек.
Кадровых революций ждать не стоит.
Многонациональные военно-морские учения пройдут на полигонах Одесской и Николаевской областей.
Мы никогда не были так близки к заключению мирного соглашения, как сегодня.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560.